Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мной действительно произошло в Киеве в 70-х годах прошлого века и до сих пор свято сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я со своей стороны лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой истории, да придал устному рассказу письменную форму. Приплясывая от жестокой стужи, двое мальчуганов стояли перед огромным из цельного стекла окном гастрономического магазина, освещенного множеством висячих ламп.
Гриш, Гриш, гляди-ка, поросенок-то какой!
Да. Ой, а во рту-то у него что?
Травка во рту. Ей-богу, травка. Вот штука-то.
А яблок-то сколько?
А апельсинов? Горы целые.
И мандаринчики. Папиросной бумажки каждый.
Гриш, Гриш, а рыбины-то какие? Гляди-ка, рты поразевали, глазищи выпучили. Уродины!
Эх, колбасы навешали сколько. Карака. Розовый с жарком.
Жарком я люблю. Вот кусочек хотя бы. А мы с утра только щей пустых поели.
Ну, пошли, Володь, пора. Нечего тут.
Погоди.
Мама давно ждет.
Гриш, а в этих баночках разноцветных что?
Закуски, видно, всякие. Пошли, Володь, пошли.
За окном целое дерево стоит.
Ёлка это? Не видел, что ли, никогда?
Блестит вся, и музыку слышно даже. Танцуют.
Пошли, замерзнем. Видишь, мороз какой.
Ну, побежали. Я, правда, замерз уже.
Мальчуганы кинули последний взгляд на запотевшее окно с ёлкой и побежали по улице. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, виск полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые узкие переулки, мрачные неосвещенные косогоры. Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком. Низ его, собственно, подвал, был каменный, а верх деревянный. Обойдя дом тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь. Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. В углу на нечистой широкой постели лежала девочка лет 7. Лицо ее горело, дыхание было коротко и затруднительно. Широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Высокая худая женщина с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла около больной девочки, в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель.
Ну? Что?
Ничего.
А вы письмо отнесли?
Отнесли.
Ну? Гриша. Гриш, ты же старше, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
Отдал.
Слово из тебя не вытянешь. Что ты ему сказал?
Да все, как ты учила.
Ну, говоришь ты, наконец.
Вот, говорю. От Мерцалова письмо. От бывшего вашего управляющего.
Да.
А он нас обругал. Убирайтесь, вы, говорит, отсюда, попрошайки вы.
Ох, кто ж это был-то, кто с вами так разговаривал? Ответь ты хоть толково, Гриш.
Швейцар разговаривал, кто же еще? Я ему говорю, возьмите, дяденька, письмо, передайте. А я здесь внизу ответа подожду.
Да.
А он говорит, как же, держи карман. Есть тоже у барина время ваши письма читать.
А ты?
А я ему все, как ты учила, сказал. Есть, мол, нам нечего.
Правильно.
Матушка больна, помирает. Говорю, как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович. Ей-богу, отблагодарит.
А в это время звонок как зазвонит.
Да, и он нам говорит, убирайтесь скорее отсюда, чтобы духу вашего здесь не было. А Володьку даже по затылку ударил.
А меня по затылку?
А письмо-то где?
У меня. Вот оно.
Там щи остались. Может, поели бы. Только холодные. Разогреть-то нечем.
Вошел Мерцалов. В летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Он не сказал жене ни одного слова, она не задала ни одного вопроса. Весь сегодняшний день он был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутки. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду. Дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов. Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег. Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнал просителей с крыльца. Минут 10 никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором уселся сразу, как только вошел, и решительным движением надвинул на лоб еще глубже свою истрепанную шляпу.
Куда ты?
Все равно. Сиденьем ничего не высидишь. Пойду еще. Хоть милостыню попробую просить.
Милостыню?
Выйдя на улицу, Мерцалов пошел вперед без всякой цели. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь ему владело неудержимое желание бежать, куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи. Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города у ограды густого общественного сада. Так как ему все время пришлось идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку. Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившее сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.
Вот лечь бы и заснуть, забыв о жене, о голодных детях, о больной Машутке. Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?
В это время в конце аллеи показалась фигура идущего человека. Огонек сигары то вспыхивал, то потухал. Мерцалов разглядел старика небольшого роста в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и слегка дотронулся до шапки.
«Вы позволите здесь присесть?»
Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамьи.
«Ночка-то какая славная! Морозно, тихо! Что за прелесть! Русская зима!»
Мерцалов упорно продолжал смотреть в сторону. Незнакомец курил сигару, и Мерцалов это чувствовал, искоса наблюдал за своим соседом.
«А я вот тут ребятишкам знакомым подарочки купил. Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пойти. Уж очень здесь хорошо».
Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком. Но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы.
«Подарочки? Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома помирают. Подарочки! А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел. Подарочки!»
Мерцалов ожидал, что теперь-то уж старик встанет и уйдет. Но он ошибся. Вместо этого незнакомец приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками.
«Подождите, не волнуйтесь. Расскажите мне все по порядку, как можно короче, может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас».
В необыкновенном лице старика было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же, без малейшей утайки, открылся ему.
«Этот год для меня был самым страшным в жизни. Вы не поверите, но на меня и на мою семью все время сыпались одни несчастья. Сначала я заболел брюшным тифом. На лечение ушли все наши сбережения. Когда я поправился, мое место управляющего домом уже заняли. И всего-то я получал там 25 рублей. Пришлось отнести кое-что и заложить».
Незнакомец слушал, не перебивая ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал ему в глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей и возмущенной души.
«Простите, вам это совсем не интересно. Чего это я так разоткровенничался? Простите».
«Нет, нет. Прошу вас, продолжайте. Я слушаю очень внимательно. У вас большая семья?»
«Мы с женой. Да детей четверо, было пятеро. Сонечка 3 месяца назад скончалась. Машутка. 7 лет ей. В жару лежит, без сознания. Сегодня я с утра на ногах, хоть на лекарство достать хотел».
Вдруг старик быстрым, совсем юношеским движением вскочил со своего места и схватил Мерцалова за руку.
«Едемте».
«Куда?»
«Скорее едемте. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но поедемте».
Минут через 10 Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в подушке. Мальчишки хлебали застывшие щи, сидя на тех же местах. Испуганные внезапным уходом отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и остался в старомодном, довольно поношенном сюртуке.
Здравствуйте, друзья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну-с, я доктор. Кто у вас тут болен?
Вот.
Машутка.
Ну-ка, ну-ка.
Доктор.
Полно, полно, голубушка. Вставайте-ка и показывайте мне вашу больную.
И точно так же, как недавно в саду, что-то звучавшее в его голосе заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что приказывал доктор.
Вас, мальчики, как зовут?
Гриша.
А меня Володя.
Так вот, друзья, ты, Гриша, марш бегом к соседям, принесешь дров. А... Вот, держи, отдашь им.
Ага.
А ты, Володя, ставь самовары, чтоб мигом.
Ага, простите, доктор, я правильно компресс ставлю?
Правильно, голубушка, конечно, правильно. Я к столу пока присяду на минутку, вы разрешите?
Прошу вас, да, конечно. Вот только я сейчас выйду.
Ничего,
здесь.
Ничего, не беспокойтесь.
Пожалуйста. Володенька, Володя, ковшик там на гвоздике висит.
Лизонька, как Машутка?
Потише стало. Компресс доктор велел ставить. Ведь к нам доктор пришел. Господи, я ведь и не знаю, откуда.
Это я привел.
Ну что
потом,
ты?
Потом все расскажу.
Ага.
Вот, держи.
Где ты взял?
Все, доктор, дал 3 рубля. Прямо насильно. Велел купить чаю, сахару, колбасы, булок.
Что за сумка у тебя?
Из трактира. Тоже доктор. Сказал, чтобы немедленно принес домой чего-нибудь горячего. Чудо какое-то.
Все в комнате менялось на глазах. Запыхавшийся Гришка растапливал печку дровами. Володя изо всех сил раздувал самовар. Елизавета Ивановна хлопотала возле Машутки. Мерцалов доставал из сумки укутанные кастрюльки. А сам чудесный доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу своеобразный крючок вместо подписи, он встал и прикрыл написанное чайным блюдечком.
Вот с этой бумажкой пойдете в аптеку. Давайте через 2 часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание.
Сейчас же побегу.
А вы, голубушка, продолжайте делать согревающий компресс.
Все время буду делать, все время, всю ночь.
Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае, пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, друзья, дай бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот уходящий. А главное, не падайте духом.
Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся до конца от изумления, и потрепав мимоходом разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда он был уже в коридоре и опрометью кинулся вслед за ним в темноту.
Доктор! Доктор, постойте!
Что такое?
Ваше имя, доктор! Скажите ваше имя. Пусть хоть дети мои будут молиться за вас.
А, вот еще пустяки какие-то выдумали. Возвращайтесь-ка скорее домой. Прощайте.
Когда Мерцалов возвратился, его ожидал сюрприз. Под чайным блюдечком вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов. В тот же вечер он узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкой рукой аптекаря было написано «По рецепту профессора Пирогова». Я слышал этот рассказ и неоднократно из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустыми щами. Я сидел в кресле и из-под тишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого, складного русского парня. Белоресницей. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая притвориться в самый неожиданный сказочный образ. Час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь, и странен был вид легендарного тирана. Маленький, сухонький старичок с козлиной бородкой, с узкоглазым, подозрительным и сжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна, и я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами. Каким чудом, думал я, может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения? И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него. Он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями. И до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет рампы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей, то обожаемая и презираемая, милостивая и щедрая тысячеглавое животное, которому имя публика. Как должны быть сладки для творцов немногие минуты полного, удовлетворенного отдыха после совершенного радостно тяжелого подвига. Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в Ла-Скала в Милане. Оговаривается, что история эта давняя, почти всем известная. История его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился. Глаза его блестят юношеским задором, и опять перед нами новый человек. Ему 25 лет. Он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения. Беззаботный и проказливый, бродит он, подобно всем талантливым, мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой, несуразной родины. Все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя.
Попал я тогда в один приволжский городишко, в хор. Понятно, в хоре не разойдешься, да еще имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качества я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой, или, скажем, основой ковра, на котором вышивают узоры сладкоголосый тенор или колоратурное сопрано?
А петь мне хотелось ужас как, до боли.
Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю или к Мельнику, и все думаю, нет, это не то. Я бы сделал это не так, а вот этак. Но много романсов и арий я все-таки разучивал. Так, для себя. Потихоньку разучивал от товарищей хористов. Потому что это народ чрезвычайно добродушный, хорошие товарищи, но большие охальники. Задразнить и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище. Да и то сказать, нелегкая их жизнь. Бедность, неудачливая карьера. А тут же рядом чей-нибудь громадный успех, и часто совсем незаслуженный, и всегда гложет мысль, почему не мне эти лавры, где справедливость. Вот почему я и побаивался своих товарищей. А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один меценат. Богатый человек, страстный любитель музыки. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях
очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стеснял это меня немного. И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы с ним в коридоре.
Послушайте, дорогой мой, а чего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта. Ведь, наверное, у вас есть что-нибудь готовое, любимое?
Признаюсь вам, Сергей Васильевич, есть. Конечно, есть, как не быть. Только учил я все это для себя, для собственного удовольствия.
Да вот чего же лучше? Через 2 недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании. А я вас сегодня же поставлю на афишу.
Ой, Сергей Васильевич, извините, но мне не в чем...
Фрака нет, да? Это пустяки. Правда, на такого Верзилу трудновато будет найти, но ничего. Это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробеете ли?
Оробею. Оробею, Сергей Васильевич. Себя знаю, голос сядет. Да и на эстраде не знаешь, куда я руки девать. Нет, нет, я боюсь, пустое мы с вами затеваем. Я-то провалюсь, это ничего, я вытерплю. А вот вам за меня стыдно будет. Как вы думаете?
Ладно, ладно, мой риск, мой ответ. С Богом! В холодную реку надо лезть не понемногу, а так, бух, каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств, но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом Гоголь-Моголь.
С этим мы расстались. Я шел домой и думал, Гоголь-Моголь, хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная, из чего она делается? Промаялся я с этой загадкой чуть не до самого вечера. А время шло, и чем ближе к концерту, тем больше волнуюсь. Наконец решился зайти к товарищу, к Цепитовичу, как-нибудь обиняком попытать у него. Это был мрачный бас, тихий пьяница, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта. Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало и др, то есть и другие. Но понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами. И вот пришел я к Цепитовичу в надежде разузнать что-нибудь об этом самом Гоголе-Моголе. А для этого нужен был особый подход.
Что скажешь, Федор?
Да, брат... Видишь, тебя на концерты, небось, не приглашают, а меня пригласили в самое дворянское собрание.
Ну, так что же, вот садись за стол. Вот водка, это котлеты, это яблоки. Подкрепись, концертант. Дальше...
Во фраке я буду и с нотами в руках.
Ну?
Не ну-ка и не запряг. А когда ты добьешься такой чести? Эх, так в хоре изгниешь. Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать.
Так что же?
Вот и то-то же.
Гоголь-моголь, говоришь? Это вещь серьезная и недешевая.
Ой, да понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе?
Я не понимаю. Дурак! Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца и все. И вообще... Пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом.
Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак, Гоголь-Моголь. Яйца, лимон, сахар, коньяк. Черт побери, как бы не спутаться. У меня в то время были завалящие 3 рубля, о которых я как будто бы забыл, сам перед собой притворился, берег на всякий случай. Купил я 0,5 бутылки коньяку, 2 лимона, 1 фунт сахару, 5 крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил. Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда с непривычки был хмелен, что греха таить. И сказал себе, что будет, то будет. Взбираюсь по лестнице. Мраморные ступени, красная дорожка. Светло, пахнет духами, тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху.
Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно? Зачем?
И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной фрачной одежде с чужого плеча с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я? Как я дождался своего выхода, не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле, и коленка о коленку у меня стучала. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнешенько, фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мельканье, ропот. Аккомпанировать мне должен был наш хормейстер, очень строгий человек, а рояль врал на 1/4 тона. И сразу я как будто позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу, держите во Францию 2 гренадера. Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой день был и такой час. Ах, боже мой, как я тогда пел. Если бы еще раз в жизни так спеть. Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости, первые слова я почти прошептал. Во Францию 2 гренадера из русского плена брели. И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу. И вот подходит самый страшный момент. Тут выйдет к тебе император, навстречу твой верный солдат. О, великий император, бессмертная легенда! Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы, и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя. У меня остекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек. Да-да, встала.
Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина.
Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажные, холодные, голова горит. В горле сухо, как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне.
Ангел мой, дорогой, я никогда не смел думать, что ты так талантлив. Прости меня. какой у тебя путь впереди.
Цепитовича теперь уже нет, и поэтому я о нем рассказываю так свободно. Но он, только он, толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул, потому что его словам я поверил всеми недрами моей души.